широт посева, тема у нас та же, что и на прошлой неделе. Битлз.
Да, господа.
Снова у нас на повестке вечера эти передвижники. Это могучая кучка попа, эти, понимаете ли, Плехановой и Кропоткиной хиповой революции. Ибо невозможно жить вперед и строить будущее, не зная прошлого, не изучив, так сказать, задов. И вот этим мы сегодня и займемся, заглянув для начала, как обычно, в рок-хронику недели.
Августа – грустная дата в отечественном календаре. В 86-м году в этот день, купаясь в Волге, утонул скрипач аквариума Александр Кусуль. 7 августа – в 58-м году в этот день родился Брюс Диккенсон, в прошлом вокалист «Железной девы», ныне солист-одиночка. 8 августа – в 61-м родился гитарист ирландской группы U2-U2 по прозвищу «The Edge», настоящее имя Дэвид Эванс. 9 августа, четверть века назад, в 69-м году, весь мир потрясло известие о массовом зверском убийстве американской киноактрисы Шарон Тейт, жены режиссера Романа Поланского, и четверых ее гостей. Убийцей оказался полубезумный Чарльз Мэнсон с группой своих последователей. Он утверждал потом, что на белом альбоме «Битлз» в 5 его песнях в словах содержатся тайные послания, и что только он, Мэнсон, сумел эти послания не только разгадать, но и выполнить. Чарльз Мэнсон и поныне отсиживает свое пожизненное заключение. 10 августа в 47-м году в Эдинбурге, в Шотландии, родился Ян Андерсон, вокалист и флейтист, основатель Jethro Tull в 68-м году. 11 августа – дата хоть и не круглая, но зато по теме. В 68-м Битлз создали свою пластиночную фирму Apple Records. Первым диском на ней стала 45-ка с песней «Revolution» и музыка Джорджа Харрисона к кинофильму «Wonderwall». И, наконец, 12 августа в 41-м году родился гитарист и вокалист из Dire Straits Марк Нопфлер. Кранк на первой полосе сообщает, что группа «Нирвана», как теперь выясняется, распалась еще за несколько дней до самоубийства ее лидера Курта Кобейна. Я вам рассказывал, помнится, еще в марте, что во время гастролей «Нирваны» в Италии, в Риме, Кобейн чуть не умер от передозировки каких-то лекарств. Так после этих событий, как теперь пишут, трио и развалилось. Мелоди Мейкер сообщает о кончине человека, который вроде бы ни по возрасту, ни по роду занятий отношения к нам не имеет. И все же музыкальные газеты пишут о нем подробно. Итак, Дерек Раймонд, известный романист, умер 30 июля в возрасте 63 лет от рака печени. Рок-н-ролльным кругам он был известен по совместной работе с группой Gallen Drunk. На их музыку он наговорил целый компакт-диск, зачитывая отрывки из своей книги 90-го года под названием «Я был Дорой Суареш». Любопытный он был человек, сын текстильного магната, учился в престижной школе в Итоне, бросил ее в 17 лет, затем был финансово связан с лондонским преступным миром, на этом материале в 62-м году написал свой первый роман. Потом был официантом, военным репортером в Алжире, шофером такси, издателем порнографических журналов, профессиональным игроком. В 60-х торговал вином и маслинами в Италии, затем, опубликовав уже 6 книг, на 10 лет перестал писать, исчез, переехал во Францию, где работал батраком и забойщиком свиней. В 83-м опубликовал свою знаменитую книгу «Он умер с открытыми глазами». Последняя его книжка выйдет в ноябре уже посмертно. Родился Дерек Раймонд 12 июня 31 года. Был женат 5 раз, было у него 2 детей. Вот все спрашивают, где Пинк Флойд, где Пинк Флойд? Да нет их в Англии, на гастролях они, на всемирных. Две недели назад в Америке на концерте в Нью-Джерси целиком от начала до конца исполняли материал с пластинки Dark Side of the Moon, темная сторона Луны. А сейчас эту ленту планируют издать пластинкой. Так что 21 год спустя после студийного альбома выйдет концертный, именуемый в народе вульгарно «Зальником». Мосгазеты сообщают, что 27 сентября фирма Warner Brothers выпускает новый альбом группы R.E.M. Rapid Eye Movements «Быстрые движения глаз». Он называется «Monster». Поскольку предыдущий диск группы разошелся каким-то космическим тиражом, новый ожидают с понятным нетерпением. Для английских групп еще 3 года назад была учреждена ежегодная премия «Меркурий». Хоть премия небольшая, 25 тысяч фунтов, это около 40 тысяч долларов, она стала частью музыкального календаря, и о ней пишут. На соискание выдвинуты группы Blur с альбомом Park Life, группа Therapy с пластинкой Trouble Gum, с этими двумя я вас знакомил, а также Пол Уэллер, поп-группа Take That и другие. Будущее вообще никому не известно, но в Англии о нем можно догадаться по ставкам букмекеров. В этих конторах, расположенных во всех городах страны, можно поставить деньги на что хочешь. Собачьи бега, лошадей, на очередной боксерский матч или, скажем, на то, кто в этом году выиграет премию «Меркурия». Так вот, фаворит со ставкой 2-1 – группа Blur с пластинкой Park Life. На втором месте Take That – ставка 7-2, а потом Пол Уэллер – ставка 8-1. Что это значит? А это значит, если поставишь на Уэллера фунт, и он придет первым, так тебе выдадут 8, а за Блэр только 2. Все сейчас говорят, пишут, напоминают о 25-летии Вудстока. Мы мимо этого события тоже, конечно, не пройдем. 15 августа отметим. Организаторы того самого фестиваля устраивают юбилейное шоу в Нью-Йорке, а меж тем какие-то изобретательные люди решили провести свой фестиваль на той самой памятной холмистой поляне бывшего молочного хозяйства Макса Ясгура. Организаторы нью-йоркского события не стерпели и выставили против фестиваля «Бетл» иск в 20 миллионов. Любят все же в Америке судиться. Чуть что к мировому. Потом еще один пример. Певицу Мадонну одолевал некий молодой человек. Без конца стучал ей в дверь, звонил, потом даже перелезал через стену в сад. А когда полиция его арестовала, заявил, что он Мадонин муж и что вообще он возвращается домой по законному праву. Тодд Лоренс, 26 лет, получил пока судебное указание не приближаться к Мадонне ближе, чем на 100 ярдов. Это, по-нашему, 90 метров. А за влезание в чужой дом его будут судить 8 августа. На этом урок-хронику закончим и вернемся к нашему битлологическому сериалу.
About them in my life, I
Life в моей жизни. Раздумчивая такая автобиографическая песня Джона Леннона. Строго говоря, ему приятель Пол Маккартни тут помог. Идея песни поначалу была в том, что Джон как бы едет на автобусе из своего дома на Менлав Авеню в центр Ливерпуля и вспоминает все, что с ним происходило, в частности, все остановки. Ну, сейчас это исторические имена. Пенни Лейн, Стробери Филдс. Написал слова, придумал мелодию. Но мелодия была голой, без аккордов и без средней части. Вот гармонию с проигрышем и придумал Маккартни. Надо добавить, что Джордж Харрисон эту песню любил, и в своей аранжировке с несколько измененными словами он исполнял ее во время своего турне 1974 года. Она называлась «Dark Horse», «Темная лошадь». Прошлую передачу, если помните, мы закончили встречи Джона Леннона и Йоко Оно 9 ноября 1966 года в галерее «Индика» на выставке «Незавершенные картины и предметы». Сам Джон, вспоминая впоследствии об этой встрече, сказал: «Представьте себе, две машины одинаковой марки едут навстречу друг другу на огромной скорости. И когда столкновение, казалось бы, неминуемо, оба водителя бьют по тормозам, скрежет, дым. Обе машины останавливаются бампер к бамперу, почти касаясь друг другу. Так вот у нас с Йоко было так с самой первой встречи». Конец цитаты. Джон сделал это замечание, по-моему, с исторической перспективы. А в этой перспективе события прошлого, как известно, спрессовываются. На самом деле, после первой встречи Джона и Йоко, в принципе, ничего такого не происходило. Вот, пожалуйста, вам календарь событий. 11 ноября, два дня спустя, Джон и Синтия приезжают в Лондон в ночной клуб «Scotch of St. James» смотреть концерт Бена Кинга. Или 20 ноября Брайан Эпштейн устраивает в своем доме прием для известного американского вокального квартета «Four Tops» среди гостей Леннон и Харрисон. В календаре битловской жизни нет, однако, малозначащего на первый взгляд события. Джону по почте от Йоки пришла ее маленькая книжка под названием «Грейпфрут». Джона она поначалу сильно разозлила. Судите сами, в книжке на всю страницу параграф «Мудрость». «Возьми мешок, вырежи в нем дырку, наполни его семенами и поставь мешок туда, где дует ветер». Или еще: «Спрячься до тех пор, пока все не уйдут домой. Спрячься до тех пор, пока все тебя не забудут. Спрячься до тех пор, пока все не помрут». Конец цитаты. Вот это, кстати, совет дельный. Ну ладно. От биографов мы знаем, что впервые читал Джон эту книжку в постели на ночь. Рядом с ним, в постели же, лежала его законная супруга Синтия, и вот она на вполне законном основании спросила его, что, мол, ты, Джон, такое читаешь. «Да книжку, — сказал Джон, — которую мне эта странная художница прислала». Да, не знали тогда ни муж, ни жена, ни двуспальная койка, что уже через 2 года книжка «Грейпфрут» выйдет в новом издании, на сей раз с личным предисловием Джона Леннона и его рисунком, на котором он самолично изобразил Йоко, причем вполне завершенно. А сейчас следующая песня с альбома Rubber Soul, она называется «Wait», «Подожди». Веселая такая песня, по настроению даже с этой пластинкой не вяжется впечатление такое, что остаток — это довесок с предыдущих альбомов типа «Beatles for Sale» или «Help». It's been a long time, now I'm coming back home. I've been away now, oh how I've been alone. But if your heart breaks, don't wait, turn me away. And if your heart's strong, hold on, I won't delay. Wait till I come back to your side. We forget the tears we cried. I feel as though you ought to know that I've been good as I can be. And if you do, I'll trust in you and know that you will wait for me. It's been a long time, now I'm coming back home. I've been away now, oh how I've been alone. Wait till I come back to your side.
feel as though you ought to know that I've been good, as good as I can be. And if you do, I'll trust in you and know that you will wait for me. But if your heart breaks, don't wait, turn me away. And if your heart's strong, hold on, I won't delay. It's been a long time, now I'm coming back home. I've been away now, oh how I've been alone.
Песня «Wait, подожди» с альбома Rubber Soul. Непонятная штука вообще радио, не знаешь, кто его и слушает. Вполне возможно, что каждую пятницу в полночь какая-нибудь рок-н-ролльная бабуся включает свой ламповый Минск и, понаслушавшись истории про Йоко Оно, скажет потом со вздохом: «Вот ведь пришла японка, и у Джона, у жены ты отбила». Такое заключение, господа, было бы чрезвычайным упрощением произошедшего. Всякий странствующий музыкант, всякий гастролер знает, сколько дамского соблазну разбросано на его творческом пути. Тем более у Леннона. Он успехом у женщин еще в колледже пользовался. А уж когда стал знаменит, даже не вообразить, сколько на него девушек вешалось. Впрочем, по отношению к Синтии он вел себя безупречно, корректно. Никогда до нее не доходило ни слухов, ни сплетен о его внесемейных похождениях. Более того, Синтия вспоминает, как однажды, было это в начале 67-го года, мыла она на кухне посуду. И тут вдруг Джон подошел, обнял ее так нежно за талию и искренне, откровенно говорит: «Синтия, я хочу перед тобой покаяться. У меня были буквально сотни женщин». Синтия, понятно, расплакалась, но скандала не устроила, потому что Джон покаялся с любовью в сердце и показал, что жена по-прежнему была для него самым близким и дорогим человеком. Но что касается случайных связей, это когда как силикоз у шахтеров. Другими словами, риск сугубо профессиональный. Всего за несколько недель до этого признания Джон и Синтия смотрели дома телевизор. В программе обсуждались подробности семейной жизни. Скажем, такая статистика, сколько раз в неделю средние супруги сливаются в экстазе. По статистике, Джон с Синтией до этого среднего не дотягивали. Тут Джон и говорит жене: «Господи, да ведь мы с тобой просто, ну, как брат и сестра». Что ж, для какой-нибудь спокойной пары с солидными профессиями это может быть хорошо, но в нашем случае создавались взрывоопасные предпосылки. Но это потом. Пока все шло тихо и гладко. 19 ноября 66 года Пол Маккартни и Джейн Ашер вернулись из поездки в Кению, в сафари, а 24-го Битлз засели в студии, начав этот день работу над песней «Strawberry Fields Forever». По такому случаю даже и побрились. Джордж Харрисон сбрил усы, а Ринго снял бороду. А вот тут как раз следующая песня, которую Харрисон написал. Она называется «If I Needed Someone», «Если б мне кто-то был нужен», запевает автор.
I guess I'd be with you, my friend.
Someone, если бы мне кто-то был нужен, песня Джорджа Харрисона с пластинки Rubber Soul. Мы возвращаемся в ноябрь 66-го. Из других событий этого месяца надо бы отметить 27-е число. Джон Леннон снялся в комической телепрограмме BBC, где исполнил роль швейцара. Для нас это важно, потому что впервые после съемок фильма «How I Won the War», «Как я выиграл войну», он предстал перед публикой в полюбившихся ему надолго потом круглых бабусиных очках. Декабрь 66-го прошел в студии EMI с перерывом разве что на рождественские каникулы, а там уж Новый год грянул. 67-й. Да, по событиям мы уже в 67-й перешагиваем. А по музыке все еще 65-го не ушли. А впереди еще диск «Револьвер», вышедший в августе 66-го. Давайте лучше несколько слов расскажу о Джорже Мартине. Ведь, скажем, в предыдущей песне он подыгрывал на физгармонии, в следующей будет на бубне бить. И вообще его оркестровки создали знакомое нам звучание большинства песен «Битлз». И хоть ребята потом никого пятым к себе, понятно, зачислять не хотели, роль Джорджа Мартина, с моей точки зрения, хотя бы на половинку «Битла» явно тянет. Поначалу, в 62-м, на него смотрели как на полубога. Потом осмелели, сравнялись. А уж потом потихонечку оттеснять начали, чтобы не застил, не затмевал. Положение Мартина в фирме EMI было вообще смешное. Служащий на зарплате. Скажем, в 64-м у него было жалование в 3000 в год. А тем временем его пластинки продавались неисчислимыми тиражами. В 63-м он записал рекордное в истории британской поп-музыки число хитов номер один. Из 52 недель года 37 пришлись на его продукцию. И не только «Битлз». Тут были «Сила Блэк», «Джерри и Пейсмейкерс», «Билли Крамер» и другие. Прибыли EMI исчислялись десятками миллионов. Мартин пошел по начальству, мол, несправедливо, добавить бы надо, барин. Начальство, однако, ничем не обрадовало, что с его стороны было довольно глупо и недальновидно, потому что Джордж Мартин взял да и ушел, да еще и двух талантливых продюсеров с собой прихватил. Организовал собственную фирму AIR. Битлз поначалу об этом ничего не было известно. У них же у самих контракт был не с Мартином, а с фирмой EMI. И Джордж Мартин, когда уходил, рисковал, потому что после ухода он ни на что твердо рассчитывать не мог. Но все получилось как надо. Битлз настояли, и фирма EMI вынуждена была нанимать Мартина, но уже теперь как вольного стрелка со стороны. И тут уж можно было свои условия выставлять. В результате Джордж Мартин вытребовал себе зарплату выше, чем у генерального директора EMI. Молодец. Теперь, спустя более четверти века, он по-прежнему активно работает в музыке, не только как продюсер, но как аранжировщик и композитор. И вот на этом мы на сегодня и закончим, и в битлологии нашей сделаем перерыв, ибо подходит 25-летие Вудстока, событие, которое мы не можем пропустить никак. Встретимся с вами на будущей неделе в пятницу, с повтором в субботу и в понедельник на BBC-ской волне. А пока всего вам самого-самого лучшего, счастливого вам, ребята.
Сева, сева, новгородцы, город Лондон, BBC. Little girl, hide your head in the sand, little girl.
that you're with another man. That's the end, little girl. With another man, that's the end, little girl.
«Run for your life» с пластинки «Rubber Soul». Я все еще здесь. И прощание наше объявляю фальшстартом. Вот все время жалуюсь, мол, времени нет, времени нет. А сегодня это самое время и осталось. Поэтому на прощание, уж теперь на настоящее прощание, хочу завести вам песню «I'm looking through you», которую из-за недостатка того же самого времени на прошлой неделе проиграть полностью не удалось. Итак, до встречи в будущую пятницу на том же месте, тот же час. I thought I knew you.